Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Светлый вечер», в студии Тутта Ларсен и наш гость, клирик Московского храма святителя Николая на Трех Горах, ректор Института христианской психологии, протоиерей Андрей Лоргус. Здравствуйте, отец.
Добрый вечер.
Наше досье.
Протоиерей Андрей Лоргус родился в 1956 году в поселке Палатка Магаданской области. Окончил факультет психологии Московского государственного университета. В 1988 году рукоположен в диаконы. Через три года окончил Московскую духовную семинарию. И в 1993 году стал священником. С 1996 года преподает антропологию и христианскую психологию в МГУ. Ректор Института христианской психологии. Служит в Московском храме святителя Николая на Трех Горах. Занимается психологическим консультированием. Главное направление научных интересов – психология личности и семейная психология.
В этом году в издательстве «Никея» вышла книга, одним из авторов которой вы являетесь, которая называется «Благословенный труд. Карьера, успешность и вера». Вопрос о том, как человеку совместить личный успех – какой-то профессиональный, бытовой, житейский, с духовным поиском и с духовным ростом тоже, мне кажется, один из вообще ключевых для любого православного христианина. Что такое труд во благо, что такое карьера, что такое вот этот самый личностный рост, уместен ли он в жизни человека православного, который, по идее, должен смиряться и думать о высоком, а вовсе не о насущном. Вот об этом хотелось бы поговорить в этот час.
Вот меня слово «высокое» как-то сразу задевает, потому что труд – это высокое. И это тоже высокое. Труд – это и труд молитвенный, и труд богослужебный, и труд физический, и труд интеллектуальный. Это все труд, это все о высоком. Если только человек трудится с душой, с любовью, с сердцем, как мы говорим, в быту, это высокое.
Почему понадобилось вообще писать об этом целую книгу? Очевидно же, что не для всех вопрос настолько ясен, как сейчас, наверное, для вас, что труд – это высокое, и все классно, трудись, и будет у тебя все в порядке.
Нет, я не говорил, что все будет все в порядке, ага. Это не про то. Я думаю, что актуальность этого и вечная, и своевременная. Своевременная заключается в том, что действительно для огромной части современной церкви такой вопрос как бы возникает несовместимости успеха, карьеры с аскетикой. И это верно, потому что аскетика, собственно говоря, это не то, что применяется в быту, на работе, в учебе. Это совершенно отдельный мир, мир особого духовного настроя, особого подвига. А в жизни всем нам, большинству, глобальному большинству, если так можно сказать, нам предстоит и труд, и успешность, и неудачи, и ошибки, и карьера, и падения, и кризисы, и увольнения, и смена работы, поиск всего. Это все наше дело. Поэтому в целом христианство все-таки развернуто, как мне кажется, для трудящегося человека, для человека, который трудится дома, в своем огороде, или на заводе, или в университете, или в поле, или на самолете, или на пароходе. В целом, все-таки христианство обращено не к монаху. Монах – это, само собой, это внутреннее келье христианства.
Ну, если можно так грубо выразиться, то у монаха тоже есть возможность сделать карьеру только в каком-то...
Административном?
В иерархии церковной, например.
Ну, тут есть много вопросов, является ли это целью монашеской жизни. Ну, не будем, это не наша стезя, я не монах, поэтому ничего не могу сказать. А мое сердце как раз обращено к трудящемуся человеку, потому что я сам начинал работать в 16 лет и начинал работать именно как рабочий простой. Много разных рабочих специальностей сменил, прежде чем я поступил в университет, и уже потом, даже еще когда и учился, и потом после университета тоже работал дворником и сторожем. Поэтому я-то как раз полюбил труд, тоже не сразу. Тоже не сразу. Так проблема в том, что огромное число людей и хотело бы полюбить труд, не может.
Вы все-таки говорите о таком виде труда в основном, да, вот труд в поле, труд на заводе, там, я не знаю, для матери это труд дома, да, потому что домохозяйка – это тоже тяжкий труд, которые, все эти виды деятельности, они для большинства из нас не входят в противоречие с духовной жизнью. Все-таки это какие-то очень традиционные виды труда, и даже если я ничего не путаю, ведь, например, у протестантов вообще труд – это там, главная христианская добродетель, да-да. И она стоит выше, может быть, даже любых духовных исканий.
Ну, этого я не знаю.
Ну, в любом случае,
не могу сказать,
в любом случае, да, хоть это и не православные ребята, но у них ведь мастерство и, господи, как это называется, вот эти цеха, на которые они делились по профессиональным своим всяким особенностям и способностям испокон веков, очень и очень крепко связано с верой, с их христианской.
Но цеха начались еще и в католическую эпоху, это не обязательно протестантская. Но вы правильно говорите о том, что вот такого цехового устройства рабочих профессий у нас нет.
Увы,
это верно,
увы.
Да. Но с другой стороны, вот смотрите, пример хороший, например, Валаама или Соловецкого монастыря в дореволюционную эпоху, где крестьяне бесплатно обучались ремеслам очень интересным и даже такому искусному ремеслу, как книгопечатание, например. Бесплатно получали профессию, и затем могли потом начать свое дело или работать по этому делу. Значит, монастыри, в принципе, эту функцию исполняли. Это очень дорого, это хороший опыт. Ну, во-первых, монастыри обучали грамоте крестьян, и своих, и приходящих, а во-вторых, давали ремесла. Значит, такая традиция существует и в православии. И учили иконописанию, а это вообще искусство, это уже не работа, а на самом деле ремесло иногда. И резьбе по дереву, и работе с кожей, потому что переплет это дело широкое очень было до революции, очень интересное, красивое. Учили и бочки делать, и там выращивать. Ну, например, вот ведь известно, что Валаам и Соловки отличались своим особенным земледелием, если они выписывали из-за границы коров и кур особых, и они всему этому обучали крестьян. Значит, и в православии это возможно, это приемлемо. А сколько дали России старообрядцы? Вы только подумайте. Добыча соли, производство металлов. Весь Урал был старообрядческий. Какого искусства они в этом достигли? И наши великие меценаты, которые Москву облагодетельствовали своими картинными галереями и музеями, это же были, ну, не полностью, но многие были старообрядцы.
И купечество все.
Ну, да, промышленники, старообрядцы были. Значит, не противоречит.
Да, но так и я о том же, что если мы говорим о каких-то традиционных, уже веками устоявшихся цеховых, ремесленных профессиях, то да, действительно, здесь не возникает у обывателя какого-то диссонанса. Но ведь новый век и новая эпоха породила целую плеяду, целую вереницу совершенно новых видов деятельности, которые, ну вот для, опять же, человека неглубоко копающего, достаточно сомнительны. Общество потребления все-таки создало новые профессии, там, не знаю, маркетолог, пиарщик, менеджер, там, я не знаю, ну, там, журналист особого толка. Я уж не говорю о шоу-бизнесе и о каких-то смежных областях, да, или там человек-продажник. Вот такая профессия. Продажник, да, даже звучит не слишком как-то это убедительно.
А чем это отличается от купца?
Ну, купец строил собственное дело и продавал все-таки, как мне кажется, тот товар, который он производил, как правило.
Нет, он купил, продавал, он покупал и продавал. Нет, это крестьяне.
Ну, хорошо, купец работал на себя, а продажник – это сейлс-менеджер, он работает в отделе, в коммерческом.
У купца всегда были приказчики и были те, кто стояли за кассы, наемный труд, батраки, да, но почему нет?
То
я не вижу в этом противоречия.
Вполне богоугодный труд.
Богоугодность не в самой...
А игра на бирже.
Вот тут возникают вопросы. То есть вопрос не в том виде деятельности, который использует человек, а в том, какова его конечная цель. Совершенно точно можем сказать с христианской точки зрения, все, что направлено на обман человека, насилие, на развращение человека, конечно же, не может быть названо не только богоугодным, но должно быть названо преступлением. Ну, очевидно.
Значит, скажем, реклама – это преступление?
Смотря чего.
Всего вообще. Нет. Вся, ну как, принцип рекламы построен на том, чтобы преувеличить достоинство того или иного товара.
Это все-таки не обман. Понимаете, если реклама обманывает, то да.
Развращает.
Не обязательно. Реклама, а социальная реклама, почему нет?
Социальная, да, но ее это капля в море. А основная реклама, смотрите, что мы видим. Заходит мужчина с женщиной в лифт, съедают конфетку, и они оттуда полуголые выходят. Разве это не разврат?
Разврат, но не в самом предмете деятельности, а в содержании. Поэтому вот и вопрос заключается, что вы рекламируете и как вы это делаете. Потому что если гвозди или гвоздодер рекламируются с помощью женского тела, то это эксплуатация эротизма. Если рекламируется, не знаю, там, покупка дрели и шуруповерта для строителей и делается это профессионально, ради бога, это хорошо.
Но ведь маркетинг по-любому выстраивается, ну, очень грубо говоря, на обмане.
Почему? Я не понимаю. Маркетинг, вы думаете, не может быть без обмана?
Ну, смотря что мы называем обманом. Без преувеличения.
Заведомая ложь.
Без преувеличения, без некоего... ну, приукрашивание, что ли, там, товара или услуги, которую маркетинг предлагает, маркетинга нет. Маркетинг – это продать гвоздь как розу, понимаете? Ну, для меня, грубо говоря, да? То есть все понимают, что гвоздь – это нужная вещь. Почему я должен покупать гвоздь у Ильи Ильича, а не у Ивана Петровича? А потому что гвоздь Ильи Ильича благоухает как роза. Вот это уже маркетинг.
Я настолько не знаком с этим делом, но я думаю, что если в рекламе заложена с самого начала ложь, тогда это грех. Но не в рекламе грех, а грех в том, какой смысл туда вкладывает рекламодатель или тот, кто нанимает рекламщика. Вот в этом грех. Или он использует средства недопустимые, например, там, женское тело или детей, или еще чего-нибудь.
А дети и собаки, между прочим, это самый беспроигрышный вариант в рекламе.
Вот тут начинается...
Дети и животные. Это то, что всегда в точку. И еще я помню, я же заканчивала отделение рекламы на журфаке МГУ, и была еще одна всегда используемая такая формула в рекламе. Глупая женщина – умный мужчина. Это очень часто используется, когда женщина дура, ничего не соображает, а он приходит, ей объясняет, и на этом строится роль.
Да.
Но это тоже не совсем по-христиански, мне кажется.
Более того, я бы сказал, что некоторые принципы журналистики, которые я узнал от профессиональных журналистов, они, на мой взгляд, конечно же, антихристианские. Ну, например, профессиональный журналист журфака МГУ, он говорил, никого не интересует информация.
Никого не интересует правда.
Никого, ну, я не буду так грубо говорить. Он говорит, я говорю, так вот надо вот информацию. Он говорит, информация никого не интересует. Интересует всех то, как ты ее завернешь, как ты ее подашь. Вот твоя задача сделать это.
Да, но главный принцип современной журналистики вообще очень прост. People have it.
Ну, это уже крайности, это маргинальные такие...
Ну, если мы с вами обратимся к тому, что действительно популярно и рейтингово в журналистике, то это программы типа «Дом-2». Когда
вот, знаете,
мы подглядываем за ближним.
В связи с этим я хочу привести один пример. Однажды к нам в институт приехала небольшая команда журналистов записать интервью. И когда мы стали выяснять, для чего интервью, я чувствовал, что там есть какой-то подвох. Запись была видео для какой-то передачи на телевидении. И я выставил некоторые условия и сказал, что вот я не хочу в этом участвовать, пожалуйста. Они сказали, нет, это не будет. Когда мы записали, все, в общем, было неплохо относительно, и вопросы, и запись в целом как бы получилась неплохо. Ко мне вошел журналист, редактор, который приехал с группой, и сказал, вы меня извините, я вас обманул. Все ровно наоборот. Это как раз для того, чего вы не хотели.
Ничего себе.
И он сделал так, что материал никуда не пошел. Ну, он его забраковал.
У него совесть заграла.
Да. Понимаете, вот труд журналиста тоже может быть совестный, а может быть бессовестный. Вот нельзя обвинить всю журналистику в том, что она вся продажная. Там, так. Нет, есть другая журналистика. Есть журналисты с совестью, есть журналисты с честью.
Я не спорю, но сейчас журналистика как ремесло очень сильно себя дискредитирует, и очень многие области наши профессиональные находятся в таком состоянии. Вот если мы с вами говорим о карьере и труде, степень богоугодности и христианскости в этом вопросе сейчас очень и очень, мне кажется, ну, деградировала, если можно так сказать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен и наш гость, протоиерей Андрей Лоргус, ректор Института христианской психологии, клирик Московского храма святителя Николая на Трех Горах и соавтор книги, которая недавно вышла в издательстве «Никея», «Благословенный труд, карьера, успешность и вера». Говорим о том, что сегодня, с вашей точки зрения, все равно достаточно просто дифференцировать, да, какой труд богоугодный, а какой нет.
Не даже... всегда, но я думаю, что все-таки совесть человеческая, она помогает это сделать, если у человека затруднение. Ну, например, труд, ну, про журналистику уже не будем, например, труд актера. Очень часто говорят, что церковь против лицедейства в целом, против актерского труда. Никаких таких особенных законов, кроме средневековых, которые действительно запрещали лицедейство, но там был особый разговор, потому что это скоморошество было, потому что это были всякие...
Срамные
там,
всякие песни.
Да, частушки матерные и так далее. Вот тогда и принимался этот закон, собственно говоря, и гонение на скоморохов было именно таким вот. Но и то там была политическая подоплека, потому что всегда... предметом насмешек в этих средневековых русских частушках и анекдотах был царь да поп. И поэтому это, в общем говоря, это запрещалось. Угу. И гнали до смерти скоморохов.
Оппозиционные убивали. Были частушечки.
Ну, они были хамские. Но предметом, как и сказки, кстати mm-hmm. говоря, русские народные, предметом очень часто были не только царь и поп, но вот, к сожалению, ну, Пушкин тоже в этом отметился. Так вот, если не брать эти средневековые постановления, в целом нет никаких документов, что актерский труд в современном понимании, только надо иметь это в виду, что он не богоугоден. Да нет. Мне довелось познакомиться с некоторыми великими актерами. Я должен сказать, что это глубоко верующие, духовные люди, которые играли разные роли. Конечно, ведь это же роли. А люди это делали очень честно и глубоко, и очень духовно.
Мне кажется, с актерским трудом есть еще одна загвоздка, когда человек слишком глубоко погружается в образ и не может из него выйти, а когда этот диссонанс начинает его мучить, он начинает пить. Мы знаем огромное количество случаев, когда великие
про
рано
алкоголь
уходят.
Сегодня не будем, хорошо?
Да, мы вот про профессию.
Профессия да.
Человека сжигает. И есть такое мнение, что вот... А если человек все-таки у него, опять же, просыпается совесть, какой-то здравый смысл, и он себя останавливает, то он уже не такой великий, потому что уже не тот огонь на сцене.
Боюсь, что это тоже преувеличение.
С музыкантами, например, с теми же рок-музыкантами похожая история.
Про рок-музыкантов это отдельный разговор.
Это тоже профессия, очень денежная, между прочим.
Согласен, но это отдельный разговор, и тут как бы психолог во мне побеждает священника, и тут, к сожалению, патологически очень много чего. Но если говорить вот об актере как таковом, то в самом актерстве есть, конечно, определенная психологическая и духовная опасность, но это же опять зависит от личности человека. Понимаете, вот это сгорание, о котором вы говорите, все-таки это, мне кажется, не профессионализм актерский. Профессионал-актер, он так же успешно выходит из роли, как и входит в роль. Мне кажется, что актеров в классической школе этому учат. По крайней мере, я так думаю.
Вот вы сами заговорили о психологии, ведь это тоже профессиональная область, ну, последних там 200, может, там...
Даже меньше.
Меньше
да,
лет,
конечно.
Да? И великие психологи, которые вообще, скажем так, открыли миру психоанализ, а не психологию, там, Фрейд, Юнг и же с ними, они вообще человека свели в какой-то момент до рефлексов, до...
Нет, рефлексы – это Павлов.
Я имею в виду до половых рефлексов.
Да.
Ну, вообще... до молекулы химических реакций, грубо говоря, да? То есть,
ну, не совсем
Бога
так.
Там не было вообще.
Бога не было вообще, это верно. Хотя это так верно было, пожалуй, только для одного Фрейда, потому что его даже ученики были более глубокие духовные люди, почему они, собственно говоря, многие с ним поссорились. И Юнг был, безусловно, верующим человеком, и он очень... Он первый и поссорился с учителем и ушел. Затем были и другие, которые как бы отошли от такого классического психоанализа. Но сейчас во всем мире профессия психолога приобретает все больше и больше черт духовной деятельности и во всем мире. Вот буквально через неделю состоится очередной симпозиум христианской психологии, европейское движение, но на нем уже присутствуют и американцы, и австралийцы, и даже из Тайваня. Христианские психологи даже из Африки. Вот, понимаете, во всем мире это движение идет. Христианская профессия тоже оказалась вовлеченной в духовную практику. И оказалось, что она тоже не противоречит. Хотя поначалу казалось так. В том виде, в каком Фрейд вел в мир психоанализ, он явно противоречил церковной установке, поэтому католики первые его прокляли. И огромный был конфликт в Римо-католической церкви против Фрейда, против его методов. Действительно, это был раскол огромный. То есть в начале 20 века это была огромная проблема. Но уже в 30-е годы она как-то потихонечку снималась. Потихонечку она сходила на нет. И сейчас можно сказать, что и эта профессия христианизирована, я бы так сказал. В какой-то степени.
В какой-то степени, потому что никто же не отменял моднейшие на сегодняшний день всякие расстановки. И...
Ну, не забывайте, Хеллингер – бывший иеромонах.
Бывший иеромонах, но очень далеко ушел, по-моему, от
смотря...
христианских.
Нет. Нет.
Устоев нет?
Нет, я с ним лично знаком, поэтому могу сказать, что он по-прежнему верующий человек. Другое дело, что в личной своей жизни он очень много чего совершил такого, что можно было бы критиковать. И он сейчас превратился в такого гуру, что, конечно, противоречит христианскому пониманию и, да, собственно говоря, и его собственному личному духовному опыту, который он в своих книгах пишет. Но все-таки... Те основные положения его психологии, его психпрактики Берта Хеллингера, я утверждаю это как психолог и как антрополог, и как священник, они не противоречат христианству. Более того, некоторые его положения, на мой взгляд, особенно в области семейной психологии, личности, они являются глубоко библейскими. Таково мое личное мнение. И я его уважаю, хотя знаю, что он в последние годы, в общем, много чего натворил такого, что не укладывается и несовместимо с христианской совестью. Ну, вот он превратился в такого вот
башка. Еще одна профессия. Мы уж пошли тогда по ступенечкам, но просто мне интересно, я надеюсь, что нашим слушателям тоже это интересно в том же контексте, что и мне. Вот профессия, которая тоже в 20-21 веке приобрела, ну, совершенно немыслимое масштабы, и это чиновник и политик даже. Чиновники были всегда. Сейчас быть политиком мечтают дети. Даже мой сын хочет быть президентом земного шара, хотя мы никогда вообще ни в коем случае об этом не разговаривали. Нет у нас в доме портретов президентов и прочего достойного добра. Ну вот это тоже витает в воздухе, и эта профессия востребована как минимум. Неужели она совместима с христианскими ценностями, которые говорят: оставь все, уйди в тень, занимайся тихо благотворительностью, занимайся своим совершенствованием и не становись сильным мир сего? Ну, так условно.
Для меня всегда примером политика являются высокопоставленные чины, ну, скажем, там, Шрёдер, бывший вице-канцлер, который на 3 дня Страстной Седмицы уезжал в горный монастырь и молился. Он даже выключал телефон. Ну, кроме там каких-то военных вещей, конечно. И это не он один, а очень многие политики самого высокого ранга соединяли в себе возможности келейной молитвы и своего духовного поприще. Многие и президенты оставались верующими христианами и принимали решения иногда сугубо из христианских своих убеждений. Поэтому я думаю, что и политика не противоречит духу христианства, можно применять. Как это, всегда ли получается? Не всегда, но это можно. Это можно. Можно быть политиком и можно быть верующим человеком. Я думаю, что вот Столыпина можно назвать политиком?
Безусловно.
Вот это вот был политик высочайшей христианской пробы, на мой взгляд, верующим человеком, несмотря на то, что именно он добился у императора разрешения на военно-полевые суды.
Ну, кто-то вам скажет, Столыпин все-таки аристократ, человек, которого растили в вере с молодых ногтей.
Значит, можно?
Ну, а где сейчас такие политики у нас растут? В каком инкубаторе?
Этого я не знаю. Они, может быть, где-то и есть. Я не о том. Я говорю о том, что это возможно.
Было возможно до революции. В современном
мире...
Нет,
я думаю, что не время определяет качество совести человека, а его убеждения, его личная духовная работа над собой. Все-таки с тех пор, когда человек становится взрослым, 18 или 20 или в 21 год, он теперь отвечает за себя, а не то, каким его вырастили. Ну, мало ли каким вырастили, а вот он уже может стать другим.
Я не случайно задаю вам вопросы, преимущественно о публичных профессиях, которые, как никакие другие, иллюстрируют, что власть и богатство в современном мире – это обязательные спутники карьеры. И сейчас очень часто, когда ты спрашиваешь подростка, кем ты хочешь быть, он может не сформулировать профессию, но он скажет: я хочу быть на первом месте в чарте, я хочу быть в списке Forbes, я хочу быть на обложке. И он не скажет: я хочу стать мастером своего дела, я хочу стать профессионалом. Меня, например, это очень даже в моей профессии пугает и беспокоит. Я вижу, во-первых, как вымываются кадры, как действительно совершенно никому не нужны профессионалы. По каким-то совершенно иным критериям люди, особенно в гуманитарных профессиях, становятся успешными. Я понимаю, что в профессиях технических там все-таки надо что-то уметь. Или там, чтобы быть хорошим врачом, надо хотя бы как-то диагнозы уметь вставить или там скальпель в руках держать как следует, чтобы никого не убить. Но все-таки все больше и больше мы превращаемся, как информационное общество, в мир гуманитарных профессий. И здесь совершенно понятие профессионал уходит на второй план. Почему так? Почему сегодня мастерство не является обязательным спутником успеха?
Ну, посудите сами, если у нас олигархи, бывшие заключенные, бандиты, не имеющие никакого образования, если у нас депутаты Госдумы покупают дипломы.
И воруют диссертации.
Да, и воруют диссертации. Если чиновники высочайшего ранга, бывшие пожарники, военные, чекисты, ну, поэтому обесценена любая культура и культура профессионализма тоже. Поэтому дети смотрят на это и понимают, что учиться неохота и быть профессионалом тоже неохота. Но все-таки в большей степени я ведь психолог. И это накладывает отпечаток на мои суждения. В большей степени дети подражают родителям. Поэтому если в доме царит атмосфера творчества, любви к труду, к любому труду, которым охвачены мама и папа, дедушка и бабушка, ребенок выберет этот путь. Все-таки семья обеспечивает самое важное в человеке. Сознание человека формируется в семье. И только потом в социуме. Если в семье смотрят телевизор, и телевизор – это главное, тогда да, тогда ребенок будет думать о публичности и о том, что там вот в картинке в этой или в словах этих подают. Если человек будет все-таки в большей степени ориентирован на то, что мама с папой делают, как живут, он будет ориентировать на то, что мама с папой ценят. Понимаете, вот я видел такую замечательную картинку, я в книжке, кстати, о ней рассказал, это мое наблюдение, я ехал по международной трассе в одной стране, кстати, славянской, и видел, как по полю едет трактор, сеет что-то, а за рулем сидит трактор рулевой, за рулем сидит мальчик, лет 8-9, наверное, рядом сидит отец и помогает. Вот они, ну, это лето, каникулы, они работают в поле. Вот вам пример, из которого понятно, что этот мальчик в политику не пойдет. У него любовь к земле будет, к технике, к хозяйству своему.
Ну, таких у нас в обществе процентов очень немного людей. А если папа работает, я не знаю, там, опять же, менеджером, что он возьмет мальчика в офис с собой?
Может быть. Может быть, возьмет. А почему нет? Понимаете, мальчику интересно, чем папа занимается. Если папа делает это с любовью, и более того, он в это верит, ребенок примет эти ценности. Ценности, которые исповедуют родители, они и принимаются детьми. А если мама с папой ходит на работу и работу свою не любит, презирают, и ребенок не будет
половина,
любить.
Половина, если не больше, общества именно так и существует.
Не знаю сколько, но я уверен в том, что проблема нелюбви к труду заключается в том, что и в семье этот труд не любили. Труд был проклятием, труд был необходимым для заработка, душу в него никто не вкладывал, все мечтали о выходных, все мечтали о праздниках, все мечтали о том, чтобы где бы работать, лишь бы не работать. Это ведь формула, которую произносит герой в 50-е годы. Понимаете, это советский фильм, очень популярный в прошлом, который закладывал некоторые, вот, хотя и маргинальные, но ценности. Где бы работать, лишь бы не работать. Сколько поговорок родилось в советское время по поводу труда? Работа не волк, в лес не убежит. Это же ведь тоже советская культура.
Это советская поговорка,
да? Да, конечно. Она приобрела огромное значение. Многие поговорки шли из армии. Например, работать от забора до обеда. Поговорка, например, подальше от начальства, ближе к кухне. Это все армейские. Угу. Концентрационные лагеря, вот Бериевские лагеря и армия порождала огромное число вот этой маргинальной культуры, которая влилась потом и в рабочую среду. Работая я с рабочими в разных частях Советского Союза, я встречал вот эти вот все поговорки, вот эти ценности маргинальные.
Блатные.
Да, микроценности блатные, которые вжились в сознание. Например, слово «туфта». Это что же лагерное слово? Туфта – это завышение ставок, выработки. Когда в лагерях ввели норму пайку за выработку, тогда возникло вот это приписки. Приписки выработки, они были выгодны заключенному, бригадиру заключенному, потом офицеру, который наблюдал за трудом и так далее, и так далее. Все приписывали.
Вы слушаете программу «Светлый вечер». Говорим сегодня о труде и карьере. И вернемся буквально через пару минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».